Военно-политический анализ с Игорем Коротченко.
Грохот и выстрелы, взрывы и пожары, гром и молния. Обострение ситуации в Нагорном Карабахе развивается, и, увы, ни призывы к конструктивному разрешению ситуации, ни выступления мировых политических и общественных лидеров ни к чему не приводят. Среди возрастающих цифр жертв, среди бодрых заявлений лидеров Армении и Азербайджана об успехах своих армий, тысячи жизней мирных жителей, которые оказались в прямом смысле на передовой. Кто владеет инициативой, кто может диктовать свою политическую и военную волю? Есть ли на Южном Кавказе боевики и каковы перспективы вооруженного противостояния? Как на ситуацию может повлиять Россия? Подробно разберем все аспекты ситуации в программе «Военно-политический анализ» с главным редактором журнала «Национальная оборона» Игорем Коротченко. Игорь Юрьевич, здравствуйте.
Добрый день.
Что на данный момент главное, что самое важное в свете, в том числе высказанного президентом России Владимиром Путиным?
Я полагаю, очень важное заявление, которое сделал президент России Владимир Путин относительно оценки происходящего сегодня в зоне Нагорно-Карабахского конфликта и те принципиальные вещи, о которых он сказал. Во-первых, четко прозвучало, что конфликт надо прекращать максимально быстро, насколько это возможно, останавливать боевые действия. Но эту позицию Москва неоднократно уже декларировала. Еще раз это подтверждено уже на уровне первого лица российского государства. Еще важный аспект того, что сказал Путин. Так как бои происходят не на территории Армении, нет никаких оснований для военного реагирования со стороны России или ОДКБ. Таким образом, это подтверждение официальной российской позиции относительно того, что Москва признает международно признанные границы Азербайджана. Но отсюда вытекает, что боевые действия ведутся между армянскими и азербайджанскими вооруженными силами на территории Азербайджана. Поэтому мы наблюдали в последние дни очень много призывов к Кремлю, к Москве, к России активно вмешаться военным путем в конфликт. Как мы видим, Путин дал ответ таким призывам, что Россия не будет военным образом вмешиваться в конфликт на Нагорном Карабахе. В то же время Путин сказал, что все обязательства перед Арменией как государством будут выполнены в случае, если этого потребует ситуация. Таким образом, при переносе боевых действий на территорию Армении либо военном вмешательстве каких-то третьих стран, их нападение на Армению, соответственно, Россия, ОДКБ, будет реагировать на это в соответствии с уставом организации. Но мне кажется, это очень важно, потому что прочерчены определенные красные линии, есть четкая позиция Москвы, необходим диалог. Но мне кажется, есть и понимание, что этот диалог будет возможен, когда к нему будут склонны и Ереван, и Азербайджан. Вот как выглядит ситуация с политической точки зрения, с точки зрения реакции России. При этом Москва активно использует дипломатические каналы для того, чтобы конфликт был прекращен. Активно работает здесь Министерство иностранных дел России. Но видим, что накал боев пока что не стихает.
Игорь Юрьевич, вот я хотел такой момент уточнить. Вы чуть раньше напомнили слова Владимира Путина, который призывает к быстрому, к максимально быстрому разрешению конфликта. Можно ли сейчас говорить о том, что это в принципе возможно? Можно ли сейчас утверждать или прогнозировать какие-то сроки завершения конфликта, учитывая, что конфликт и без того был достаточно старый, такой уже привычный, что ли, в самом негативном смысле слова, так и сейчас такое обострение, которое, казалось бы, не дает повода, чтобы подумать о том, что ситуация может быть урегулирована?
Ну, во-первых, есть призывы лидеров Франции, США, России, Германии к тому, чтобы стороны прекратили боевые действия. Но надо понимать, что застарелость проблемы и накал ожесточенности сторон не позволяет, на мой взгляд, рассчитывать на то, что вот уже в ближайшие дни конфликт будет заморожен. Все-таки здесь стороны преследуют диаметрально противоположные цели. Азербайджан восстанавливает свою территориальную целостность, суверенитет. И, судя по заявлениям, которые сделал президент Ильхам Алиев, лишь в случае, если итогом переговоров станут юридически обязывающие документы, которых Ереван возьмет на себя гарантию уйти с тех территорий, которые он сегодня удерживает, и будут четко прописаны сроки вывода армянских войск, вот в этом случае Азербайджан подпишет и готов к переговорам для подписания подобного рода документов. Это позиция Баку. Позиция Еревана заключается в том, что он говорит, что мы тоже готовы к переговорам, но на условиях, которые заранее не устраивает Азербайджан, то есть признание статуса Нагорного Карабаха как самостоятельного субъекта вне территории Азербайджана. Поэтому вот в этой ситуации только война, победа одной стороны и проигрыш другой может сделать актуальной политическое регулирование. Но это мой прогноз. В то же время Мы видим очень активную сейчас переговорную работу, которая ведется на разных площадках, разными способами. Появились данные уже, что и министр обороны России провел телефонные переговоры со своими коллегами в Азербайджане и в Армении. МИД работает. Президент Путин находится в контакте с лидерами двух противоборствующих сторон. Поэтому Россия максимально старается задействовать политико-дипломатические возможности. Другое дело, что, как я уже сказал, в нынешней ситуации, ну, они могут сработать, а могут и не сработать. Скорее всего, не сработают, пока стороны не исчерпают свой потенциал ведения боевых действий. Ну вот по моим оценкам, у Армении такой потенциал составляет от 2 до 3 недель еще активного ведения боевых действий. Дальше просто будет нечем воевать. У Азербайджана этот потенциал все-таки выше. С точки зрения и ресурсных возможностей Азербайджана, он гораздо богаче, чем Армения. И то, что Азербайджан воюет сегодня высокоточным оружием, мы видим это по кадрам использования ударных беспилотников и баражирующих боеприпасов. Там уничтожается техника вооруженных сил Армении и отрядов самообороны НКР. Техника находится в укрытиях, и тем не менее она высокоточно поражается. При том, что в первых днях конфликта было уничтожено значительное количество техники противовоздушной обороны, которая прикрывала армянскую армию. А теперь, собственно, бои ведутся уже исходя из того, что господство в небе в значительной степени за ударными беспилотниками, которые активно применяет Азербайджан. Они закуплены главным образом были в предыдущий период времени у Израиля. Плюс, как можно предположить, развернуто их лицензионное производство уже на территории самого Азербайджана. Поэтому в данном виде оружия Азербайджан однозначно опережает Армению. А ресурсный потенциал Азербайджана опережает, превосходит те 2-3 недели, которые есть у Армении. И, собственно, это то время, за которое надо политически добиваться остановки боевых действий. Любые оценки, конечно, носят характер относительный, потому что и Армения, и Азербайджан сегодня активно ищут сторонников, ищут ресурсы для пополнения своих арсеналов. В любом случае, очевидно, события будут развиваться в динамике. Еще один важный аспект. Надо обратить внимание на заявление, которое сделал директор службы внешней разведки Сергей Нарышкин. Россия выразила обеспокоенность, что в зону конфликта могут быть доставлены боевики, террористы из ряда ближневосточных государств. Учитывая вообще в целом взрывоопасную ситуацию, учитывая, что здесь присутствуют интересы России, мы, конечно, категорически против такого варианта развития событий. Заявление Нарышкина, я так понимаю, преследует главным образом послать четкий сигнал всем тем, кто хотел бы либо планировал реализовать части боевиков с Ближнего Востока, доставку в зону конфликта, чтобы такие действия были немедленно пресечены. Но в рамках информационной войны, которая ведется между Азербайджаном и Арменией, стороны обвиняют друг друга, но пока не захвачено живьем наемников из той и с другой стороны. Трупов этих наемников с документами предъявлено общественности не было. Поэтому очевидно, что все рассуждения на данную тему, они пока относятся к категории информационной войны, по крайней мере, с точки зрения того, о чем заявляют обе противоборствующие стороны. А вот то, что сказал Нарышкин, опираясь на соответствующие аналитические и разведывательные возможности СВР, здесь это очень серьезное предупреждение. Надо полагать, что будет услышано всеми, кому это заявление было адресовано.
Игорь Юрьевич, хотелось бы еще ваше мнение услышать относительно того, кто на самом деле может выступить достаточно авторитетно для того, чтобы стороны прислушались. Потому что вы достаточно понятно и просто на пальцах, что называется, рассказали военный, что ли, расклад. Что касается дипломатического, про российские выступления вы же тоже достаточно подробно раскрыли. Кто-то еще может сейчас высказать инициативу, к которой могут прислушаться, а что называется, не доводить военные, вооруженные действия до победного конца?
Есть Минская группа ОБСЕ. Вопрос, насколько она будет востребована. По крайней мере, со стороны Баку прозвучали скептические оценки деятельности этой Минской группы ОБСЕ, тренингов международных, как институт. А в целом я считаю, что, учитывая, что Франция встала на поддержку Еревана де-факто, учитывая, что Соединенные Штаты Америки вряд ли будут пользоваться доверием у Азербайджана, мне кажется, что единственный посредник для организации переговоров о мирном завершении конфликта только Россия. Мне кажется, это абсолютно очевидно. Россия заняла равноудаленную позицию от участников конфликта. Путин еще раз подтвердил, что война в Нагорном Карабахе – это не наша война. С точки зрения отправки туда российских вооруженных сил. Но что касается мирного урегулирования, здесь Россия готова играть настолько активно, насколько это позволит ситуации, насколько будут готовы к этому и Ереван, и Баку. В любом случае важно понимать еще раз базовая вещь, которую подтвердила Россия, что мы готовы быть посредниками для переговоров. Но, на мой взгляд, все-таки переговоры будут возможными, когда одна сторона одержит хотя бы промежуточную победу, а вторая сторона – промежуточное поражение. Судя по сводкам боев, все-таки, хотя очень много фейков и идет информационная война между сторонами конфликта, в любом случае понятно, что Азербайджан, медленно вгрызаясь в оборону, движется вперед, занимает определенные населенные пункты, занимает стратегические высоты. Да, все это происходит медленно, но важно понимать, что это не классическая война в том виде, в котором мы привыкли, оценивая события Второй мировой войны. Здесь театр военных действий, в основном это горы, холмы, очень сложный рельеф местности. Плюс за 30 лет контроля этой территории Армения создала мощную систему инженерных укреплений, такую своеобразную линию Мажино. И, разумеется, ее преодоление, движение вперед сопряжены с тем, что Азербайджан действует, исходя из логики сохранения жизни военнослужащих и активного использования тяжелых видов оружия, артиллерии, беспилотников для того, чтобы, двигаясь вперед, создавать возможность минимизации потерь. Но тактика, тем не менее, это работает. Движение вперед есть. И если экстраполировать, как это может выглядеть через 2-3 недели боевых действий, ну, нельзя исключать, что Азербайджан возьмет под свой контроль значительные уже части и семьи районов Азербайджана, которые в настоящее время оккупированы Арменией, а, возможно, войдет уже и в пределы границ, так называемые МКР. Ну, в том виде границ, которые существовали на конец 1991 года. Возможно, контрнаступление, ответные действия Армении. Но пока преимущество и военный успех на стороне Азербайджана. И свидетельством этому является то, что Никол Пашинян уже 5 раз звонил президенту Путину. Понятно, что обсуждались различные форматы. И Армения в целом заявила о своей готовности к переговорам. Но, опять же, мне кажется, что впереди еще как минимум неделя может быть боевых действий. А уже потом, ну, хотя бы начало предварительных консультаций о мирном урегулировании.
Это был военно-политический анализ с главным редактором журнала «Национальная оборона» Игорем Коротченко. Беседу провел Алексей Красильников.